Вас познакомила Мария Салычева. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Добрый вечер. Продолжим рассказ о главных событиях дня. Московский суд вынес решение по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к правозащитнику Олегу Орлову. Родственники Анны Политковской накануне третьей годовщины ее убийства сообщили, что в деле появились новые подозреваемые. В Стокгольме продолжается Нобелевская неделя. Сегодня была вручена премия по физике. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей информационной программы. Итак, одна из главных российских новостей сегодняшнего дня. Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», суд взыскал с Орлова и «Мемориала» в общей сложности 70 тысяч рублей. Представители чеченского президента заявили, что удовлетворены принятым решением, а адвокаты правозащитника сказали, что намерены обжаловать его вплоть до подачи иска в Европейский суд по правам человека. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
С 10 часов утра судья Татьяна Федосова выслушала свидетелей со стороны истца Рамзана Кадырова и ответчика Олега Орлова. Только в 5 вечера было вынесено решение. Иск удовлетворили частично. В течение 10 дней на сайте центра «Мемориал» должны быть опубликованы опровержения некоторых высказываний правозащитника. Также суд взыскал непосредственно с «Мемориала» 50 тысяч рублей за моральную компенсацию. Еще 20 тысяч должен заплатить непосредственно Олег Орлов. Изначально в иске в качестве компенсации значит цифра в 10 миллионов рублей. Адвокат Рамзана Кадырова Андрей Красненков остался принятым решением доволен, о чем в окружении десятков журналистов заявил сразу после заседания.
Мы решением довольны. Для нас главное было это опровержение недостоверных сведений, на которых мы настаивали. А то, что финансовая часть, она небольшая, это естественно. В нашей стране принято низко оценивать моральный ущерб. У нас потерпевшим по уголовным делам за убийство, вот, например, мать убили, ребенку всего 100 тысяч дают рублей.
Адвокаты Олега Орлова намерены в ближайшее время обжаловать принятое Тверским судом решение, говорит Анна Ставицкая.
Мы не ожидали, потому как фактически иск был удовлетворен полностью, за исключением только одной фразы по поводу того, что верхи в Чечне выразили недовольство, негодование по поводу последних публикаций Натальи Стемировой. Вот это судья отклонила, видимо, посчитав, что никоим образом не может порочить честь и достоинство и деловую репутацию Рамзана Кадырова, то обстоятельство, что он выразил негодование по поводу нарушения прав человека. А все остальное было удовлетворено. Конечно же, мы с таким решением не согласны и будем его обжаловать в кассационную инстанцию. А мы пока услышали только резолютивную часть, потому что с точки зрения закона суд имеет право сначала огласить только резолютивную часть, и только через несколько дней мы получим мотивированное судебное решение и уже посмотрим, чем, собственно говоря, суд мотивировал такое именно решение.
На заседании поддержать своего коллегу по правозащитной деятельности пришел Сергей Адамович Ковалев.
Я предсказывал 300 тысяч и рад, что я проиграл. Вообще, мне председатель суда была симпатична. Это комплимент тот еще. В любую сторону его повернешь. Потому что мне уже приходилось бывать в процессах, когда судья ведет себя безукоризненно, а потом провозглашает приговор, ну, просто чудовищный. Ничего лучше не могло быть. Где мы живем? Как вы думаете, мог российский судья, после того, как господин президент Медведев сказал, что осуждение Кадырова неприемлемо и призвал к осторожности, могла ли председательствовавшая в суде не удовлетворить иск? Ну, не могла.
Добавляет член центра «Мемориал» Светлана Ганушкина.
Конечно, мы не можем быть удовлетворены. Никто из нас не удовлетворен тем, что это все-таки положительное, безусловно, положительное решение. Решение, которое признает нас виновными и оправдывает человека, которого мы действительно считаем убийцей и, в общем, откровенного убийцу. Потому что это вообще характеризует сегодняшнее положение и в России в целом, и в Чечне, и, в общем, очень грустное наше будущее.
Олег Орлов отчасти остался доволен принятым решением.
Я с этим решением суда, конечно, не согласен. Но, видимо, сейчас я понимаю, что ожидать другого решения суда в нынешней России, видимо, и нельзя было. Я не согласен, мы будем это дело пытаться апеллировать. Суд второй инстанции, если нет, то выиграем в Европейском суде по правам человека. Понимаете, мне кажется, что на протяжении всего двух дней судебного процесса мы представили исчерпывающую и очень серьезную аргументацию нашей правоты. И то, что мы смогли это сделать, то, что мы смогли изложить нашу позицию, то, что наши материалы теперь приобщены к делу, я считаю, это уже наша победа, потому что суд, собственно говоря, происходил в значительной степени прения вокруг вины Рамзана Кадырова. И разговоры о вине шла на этом суде. Мне кажется, что мы убедительно доказали эту вину. Судья с нами не согласился. Ну, значит, будем дальше на уровне российского суда про это же говорить.
Поводом для подачи иска Рамзаном Кадыровым послужило заявление Олега Орлова об ответственности президента Чечни за убийство в июле этого года сотрудницы правозащитного центра «Мемориал» Натальи Эстемировой. Глава республики просил взыскать с Орлова в качестве компенсации 10 миллионов рублей. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И сегодня же стало известно, что Рамзан Кадыров требует возбудить еще одно уголовное дело, на этот раз против главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и нескольких журналистов издания. Поводом на этот раз стало... статья «Расстрел в Вене», опубликованная в «Новой газете», о возможной причастности Кадырова к убийству в Австрии жителей Чечни Умара Исраилова. По мнению президента Чечни, в этой и еще нескольких публикациях содержатся клеветнические высказывания в его адрес. Впрочем, в самой «Новой газете» пока официальных претензий в свой адрес не получали. Вот что сообщила моему коллеге Арслану Саидову руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова.
Мы пока не имеем никаких документальных подтверждений его слов. Никаких следственных действий в отношении редакции не проводилось, и поэтому суть обвинений для нас пока не очень-то ясна. Позднее, возможно, когда мы получим какие-то подтверждения и точные формулировки, мы будем готовы что-то сказать. Сейчас нам кажется это все преждевременно до выяснения вот этих вот обстоятельств юридических тонкостей.
Но «Новая газета» готова судиться с Рамзаном Кадыровым.
В общем-то, это не первый раз. Если у него есть основания, мы будем отвечать.
В информационных сообщениях фигурирует статья «Расстрел в Вене», в связи с которой может быть подан или уже подан иск с просьбой возбудить уголовное дело против главного редактора «Новой газеты». В чем причина?
Пока мы не имеем никакой информации о том, в чем суть претензий господина Кадырова. Мне кажется, преждевременно анализировать, что именно могло не понравиться ему в этой статье. Собственно, все наши тексты из Чечни содержали какие-то моменты, которые, возможно, могли не понравиться Рамзану Кадырову. Это еще ни о чем не говорит.
Вот эти претензии к «Новой газете» Рамзана Кадырова, они стоят в одном ряду с претензиями к правозащитнику Олегу Орлову, иск которому сегодня рассматривается в суде в Москве.
Возможно, просто что у президента Чечни несколько как-то обостренное самомнение, и он все упоминания о своей персоне сразу переводит в судебные иски. Ну, возможно, да, возможно, это все связано. Так как это не первый иск и от господина Кадырова, и вообще не первый наш судебный разбирательство, то, в общем, посмотрим.
В связи с чем и как заканчивались ваши предыдущие судебные разбирательства с Рамзаном Кадыровым?
Это, как правило, были административные дела. То есть это было не уголовные дела о клевете, а административные, как правило, там защита чести и достоинства или сведения, не соответствующие действительности. Ну, где-то мы были неправы, где-то, в общем-то, обычные судебные будни.
С руководителем пресс-службы «Новой газеты» Надеждой Прусенковой беседовал мой коллега Арслан Саидов. В эфире информационная программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы сегодня частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Главный военный прокурор России Сергей Фрединский направил в воинскую часть в Каменке Ленинградской области группу следователей. Они должны проверить сообщения об избиении солдат сержантами. Российские власти отказали во въездных визах двум представителям международной организации «Репортеры без границ», которые должны были участвовать в пресс-конференции в связи с третьей годовщиной гибели корреспондента «Новой газеты» Анны Политковской. В Севастополе нападение вандалов подвергся мемориальный комплекс на Сапун-горе. Он был воздвигнут в 1970-е годы в память об азербайджанцах, погибших при освобождении Севастополя во время Великой Отечественной войны. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», аналитическая программа «Время и мир». 14 лет после захвата Буденновска, дело Игоря Соколова. Кому и как выносятся приговоры? Почему ирландцы изменили свое отношение к Лиссабонскому соглашению? Как политический Вашингтон реагирует на решение Международного олимпийского комитета? «Время и мир» с Ириной Лагуниной сегодня в 10 часов вечера. А выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин. Здравствуйте, Кирилл. Давайте сначала коротко о самых заметных публикациях в европейской прессе.
Ну, вы знаете, очень много разнообразных тем продолжают обсуждать и последствия ирландского референдума, и ситуацию в экономике, и вот почти сенсационные новости о якобы имеющемся намерении производителей нефти, добытчиков нефти некоторых стран отвязать цену нефти от доллара. Об этом мы поговорим несколько позже. А вот тема трагическая, которой мы уделяли некоторое внимание, но, на мой взгляд, все-таки надо говорить больше и подробнее. Речь идет о ситуации в африканском государстве Гвинея, где 8 дней назад была расстреляна, собственно, не демонстрация даже, а митинг сторонников местных оппозиционных лидеров. В Гвинее правит военная хунта, и буквально за день до этого события представители хунты говорили, что нет, конечно же, армия не будет стрелять в народ и так далее. И циничный, абсолютно циничный расстрел, вот, который произошел на следующий же день после этих заявлений. У меня в руках газета International Herald Tribune и статья Эдама Носситера, который сейчас находится в Гвинее. Она посвящена одному из важных гуманитарных аспектов того, что произошло. Это то, что среди убитых, среди раненых, среди задержанных, а задержано несколько тысяч, а некоторые говорят о нескольких десятков тысяч, женщины. Женщин убивают, женщин насилуют, над женщинами издеваются, и с точки зрения и правозащитников, и свидетелей вот событий в Гвинее, женщины становятся наиболее, скажем так, важной целью для военных и полицейских, когда они разгоняют вот подобного рода митинги, или когда они пытаются справиться каким-то образом с оппозицией. Это действительно очень большая гуманитарная проблема. Она идет, естественно, еще от 60-х годов, когда впервые обратили внимание на то, что наиболее уязвимой частью среди протестующих является именно женщины, в основном, которые не могут в силу разных причин постоять себе, за себя, в частности, в мусульманских странах, да, потому что это просто не принято. Вновь это вспыхнула проблема в начале 90-х годов в связи с балканскими войнами. Вновь она обострилась вот в связи с недавними беспорядками в Тегеране и других иранских городах. И вот сейчас гвинейская трагедия приводит Эдам Носситер следующие слова одного из свидетелей того, что произошло. «Женщины становятся целью для военных. Мы никогда даже представить себе такого не могли». Так что вот, как говорят в России, тренды меняются и становятся все более и более жестокими.
Обо всем этом применительно к ситуации в Гвинее пишет International Herald Tribune. Ну, а да, сейчас давайте о теме, о которой мы коротко уже упомянули, об экономике. Сегодня впервые за долгое время курс доллара по отношению к российскому рублю упал менее ниже отметки в 30 рублей, и многие эксперты связывают это с появившейся в газетах информацией о том, что крупнейшие страны, экспортеры нефти, в том числе и Россия, ведут тайные переговоры с целью отказаться в дальнейшем, в ближайшем или не очень ближайшем будущем, от использования доминирования доллара в расчетах за нефть.
Да, действительно, все эти слухи или большинство из этих слухов источником является британская газета Independent, статья Роберта Фиска «Смерть или упадок и смерть доллара». А начинается она словами, ну, скажем так, тревожными. Наглядной иллюстрацией, в качестве наглядной иллюстрации нового мирового порядка арабские государства начали секретные движения, секретные меры вместе с Китаем, Россией и Францией для того, чтобы прекратить использовать американский доллар в качестве расчетов вот, за нефть. По-английски это звучит так: moving instead to a basket of currencies. То есть имеется в виду, что вместо доллара будет некая валютная корзина, которая будет включать в себе японскую иену, китайский юань, евро, золото каким-то образом непонятно, и некая неназванная новая валюта, которая планируется ввести среди арабских стран Персидского залива. Ну, надо сказать, что все это еще очень гадательные вещи, и обсуждается в статье это подробно, но со ссылкой на неназванные источники, но свою черную работу уже этот текст сделал, курс доллара резко упал на прошедших валютных торгах.
Спасибо. С самыми заметными публикациями в сегодняшних европейских газетах нас познакомил Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к сегодняшним российским новостям. В деле об убийстве Анны Политковской появились новые подозреваемые. Об этом на пресс-конференции в Москве сегодня сообщил шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. После отмены оправдательного приговора в отношении предполагаемых пособников убийства журналистки, Верховный суд постановил вернуть дело в прокуратуру для проведения дополнительного расследования. 7 октября, завтра, исполняется 3 года со дня убийства обозревателя «Новой газеты». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Журналисты и правозащитники выдвигали тогда множество версий о том, кто мог быть заказчиком ее убийства. Однако, когда дело пришло в суд, на скамье подсудимых оказались лишь предполагаемые пособники и организатор этого преступления, оправданные коллегией присяжных. Но оправдательный приговор, дававший надежду семье Анны Политковской на то, что расследование дела об убийстве их матери не просто возобновится, но и приведет к заказчику, был отменен Верховным судом России. Правда, спустя несколько месяцев тот же Верховный суд постановил вернуть дело в прокуратуру для объединения с так называемым основным делом, в котором фигурирует предполагаемый убийца и множество неустановленных лиц, говорит дочь Анны Политковской Вера.
3 года прошло с того момента, как маму убили, и, конечно, вся наша семья постепенно начинает терять надежду, что вся цепочка тех, кто причастен к этому преступлению, будут найдены и осуждены. Так как время уходит, все меньше и меньше шансов найти всех людей, которые причастны к этому убийству.
После оправдательного вердикта присяжных многие журналисты раскритиковали работу следственной бригады под руководством Петроса Гребяна, поскольку в ходе судебного разбирательства стало очевидно. Следователи без каких-то веских оснований отказывались от многих появлявшихся в начале расследования версий. Не все подозреваемые были проверены. Более того, следователи так и не установили, кто осуществлял профессиональную слежку за Анной Политковской накануне и в день ее убийства. Теперь, когда дело вернулось в прокуратуру, семья и друзья Анны Политковской надеются, что расследование убийства журналистки выйдет из тупика и, наконец, станут известны ответы на вопросы о том, кто по чьему заказу и в чьих интересах убил журналистку в октябре 2006 года. Тем более, что, по словам шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, в поле зрения правоохранительных органов появились новые лица, которых проверяют на причастность к преступлению.
Насколько я понимаю, из разговора со следствием появились новые подозреваемые по этому делу. Я, естественно, не готов пока озвучивать их поименно и давать какие-то оценки этим предположениям. Тем не менее, факт остается фактом. Мне кажется, если все будет хорошо, то на скамье подсудимых будет несколько больше персонажей, нежели было до этого. А также вновь все те, которые там уже сидели.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была известна своими критическими репортажами и журналистскими расследованиями о деятельности федеральных сил на Северном Кавказе. Она неоднократно выезжала в районы боевых действий. Последняя публикация Анны Политковской в «Новой газете» «Карательный сговор» рассказывала о чеченских отрядах, воюющих на стороне федеральных сил. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Новости крупнейших российских городов. Томские бизнесмены намерены просить губернатора и депутатов Думы Томской области обратиться к президенту и правительству с просьбой смягчить налоговую политику по отношению к местным предприятиям, рассказывает корреспондент «Свободы» Мелани Бачина.
Проверки налоговых органов и условия, которые они выдвигают бизнесу, становятся жесткими и почти невыполнимыми. Если ситуация не изменится, то ряд местных предприятий к концу года обанкротится, говорит председатель Ассоциации предпринимателей, глава Комитета по экономике Думы Томска Денис Молотков.
Сами налоговые органы на местах понимают ситуацию, что могут сейчас убрать такой слой, как так называемый белый бизнес. Просто уничтожить как класс. После того, как выставляется недоимка, неуплата предприятию, через 5 дней налоговый орган имеет право арестовать счета по инструкциям. И, соответственно, дальше банкротство. По налоговому кодексу можно до полугода давать рассрочку. И нам сегодня приходится, как меру поддержки, проводить кампании через штабы губернатора, штабы мэра, затем в ситуационный центр налоговой инспекции, лишь тогда его включают в список, чтобы работать с ним по закону. Нонсенс.
Смягчить налоговое законодательство. С такой просьбой намерены обратиться к областным депутатам томские бизнесмены, чтобы те, в свою очередь, инициировали принятие Госдумой поправок в федеральный закон. Только так можно спасти легальный бизнес в регионах от банкротства, говорят в Ассоциации предпринимателей Томска.
Нужно величайшее позволение, чтобы работать по закону с тем или иным налогоплательщиком. А ведь работают только с теми, у которых есть отчетность, у которых есть имущество, те, кто поверили государству и хотят от него получать защиту, как-то договариваться. А те, кто были в тени, на тех вообще это никак не распространяется. И когда мы сидим и разговариваем с налоговыми органами, мы говорим: господа, ну а почему вы не занимаетесь вот этим всей огромной частью черного, темного бизнеса? Ну, говорит, ну как, ну, так сказать, нет бумажки, так сказать, соответственно, у нас нет предмета, чем заниматься.
Уже не раз томские предприниматели обращаются к местной власти с просьбой о помощи. Пока, как признаются бизнесмены, реальной поддержки от государства они не получили. Обещание помочь так и остались обещаниями, признался между делом на встрече с губернатором директор Сибирской аграрной группы Андрей Тютюшев. Его компания единственная в Томской области вошла в список правительства на господдержку.
Система образующих предприятий. Вот мы вошли, получили, значит, этот статус. Что мы получили? Мы получили федеральный контроль над налоговыми отчислениями. Сразу же бумага пришла, да? Мы получили усиленный контроль со стороны наших правоохранительных органов, прежде всего там прокуратуры, чтобы, не дай бог, на самом деле, у нас там была бы какая-нибудь там задержка заработной платы. Вот и так далее. Все. Какую поддержку мы получили?
Мы не просим денег, говорят бизнесмены. Мы просим политических решений, которые пока принимаются не в пользу местных производителей. С досадой замечает главный мукомол Томской области Евгений Рубцов.
Алтайские предприятия. В прошлом году они активно работали на рынках СНГ. Средняя Азия, Монголия и Афганистан. Сегодня несколькими решениями правительства их практически оттуда вытеснили.
На 20% в этом году упали цены на муку. Значит, приходится понижать и закупочные цены на зерно. От этого страдают сельхозпроизводители. Низкие цены и высокая конкуренция на рынке муки не дают бизнесу развиваться. Загрузка мукомольных предприятий в России всего 52%. Отмечает Рубцов, а увеличивать объемы просто нет возможностей.
О том, что у нас излишки зерна в России, знают все, и президент, и премьеры, и день и ночь об этом говорят. Но то, что мы сегодня в России можем сделать дополнительно 5 миллионов тонн муки и с более высокой добавленной стоимостью и экспортировать в те же регионы Средней Азии, по гуманитарным делам Шойгу дает деньги, так сказать, а мука идет тоже не наша и так далее. Вот эту проблему вообще в правительстве не знает никто. Даже в Минсельхозе к ней подступиться не мог.
Услышит ли федеральная власть просьбы томских бизнесменов – большой вопрос. Но у местных предпринимателей есть реальный шанс высказать все свои претензии и пожелания лично президенту. В ноябре в Томске ждут с визитом Дмитрия Медведева. И тут главное, как бизнес этим шансом воспользуется. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Тверской суд Москвы сегодня частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Как сообщает корреспондент «Свободы», суд взыскал с Орлова и «Мемориала» 70 тысяч рублей. Главный военный прокурор Сергей Фрединский направил в воинскую часть в Каменке Ленинградской области группу следователей. Они должны проверить сообщение об избиении солдат сержантами. Ранее организация «Солдатские матери Петербурга» обратилась к российскому руководству в связи с возможными нарушениями прав человека в этой части. Российские власти не дали визы двум представителям международной организации «Репортеры без границ», которые должны были принять участие в пресс-конференции в связи с третьей годовщиной гибели корреспондента «Новой газеты» Анны Политковской. В Севастополе нападению вандалов подвергся мемориальный комплекс на Сапун-горе. Он был воздвигнут в 70-е годы в память об азербайджанцах, погибших при освобождении Севастополя во время Великой Отечественной войны. В Стамбуле задержаны около 100 участников массовых беспорядков. Они начались после того, как полиция попыталась пресечь акцию протеста, организованную в связи с проходящей в эти дни в городе ежегодной конференцией Международного валютного фонда и Всемирного банка. Таковы основные новости к этому часу. Оставайтесь на наших волнах. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. 200-летие со дня рождения Нестора Кукольника отмечено в Литве. Русский Афон в рассказе Михаила Талалая. О подражании Христу в современном мире. Эссе Бориса Парамонова. И о 14-м всеевропейском дне национального наследия Монако, который в этом году оказался русским. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса рубрика «Политика онлайн», новости культуры и очередная история Запада и Востока. Ну а прямо сейчас узнаем, кто получил в этом году Нобелевскую премию по физике и за какие достижения. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Половина суммы Нобелевской премии в области физики в этом году достанется британскому ученому китайского происхождения Чарльзу Као, бывшему сотруднику английской телекоммуникационной лаборатории. В середине 60-х годов ему удалось радикально снизить потери в оптоволокне за счет эффективной очистки стекла, благодаря чему в наше время люди получили в широкий доступ мощнейшие каналы связи. Прокомментировать это достижение мы попросили главного научного сотрудника Института физики твердого тела, члена-корреспондент Российской академии наук Игоря Кукушкина.
Достижение скорее не физическое, а чисто техническое или технологическое. И, в общем-то, оно сводится к тому, что ему удалось так очистить кварц, стекло и другие материалы, которые позволяют передавать световой сигнал по дну океана на очень большие расстояния с маленькими потерями. В принципе, конечно, это достижение очень значимое. Это все привело к большим экономическим выгодам и возможностям новым при передаче информации. То есть, вообще говоря, работа, конечно, достойная, но достойна она Нобелевской премии по физике. Какой тут вклад физический, честно говоря, не могу ничего такого сказать, мне кажется, никакого. И это, может быть, по химии это был бы правильный выбор, потому что эта проблема очистки, она не физическая, а химическая.
Вторая часть премии присуждена сотрудникам американских лабораторий Белла также за работы 60-х годов. Тогда Уиллард Бойл и Джордж Смит, изучая эффекты поля, сумели разработать технологию, которая используется для передачи изображения в современных фотоаппаратах.
Это люди, которые, в общем-то, сделали шаг современным фотоаппаратом основной, создав CCD-камеры или приборы с зарядовой связью для быстрого получения и качественной картинки. Это по-разному называется. Есть фотоэффект, а есть внутренний фотоэффект. Внутренний фотоэффект, он просто связан с тем, что при поглощении света в полупроводниках в электрическом поле разделяются электронные дырки, заряды, и дальше можно производить считывание числа этого заряда и строить таким образом изображение. Опять-таки, чисто техническая задачка. Она очень важна для практики, потому что все имеют по нескольку этих и в телефонах, и в фотоаппаратах используются приборы с зарядовой связью, но это техническая задачка. А по физике все было там даже в 69-м году очевидно и понятно. Ну, в общем, опять-таки ответ, что и вторая часть Нобелевской премии выдана за технику, а не за физику.
По завещанию основателя премии Альфреда Нобеля, его награда должна присуждаться за фундаментальные открытия, а не за инженерные усовершенствования. Является ли такое внимание Нобелевского комитета именно к инновационным решениям, реакции на недавний призыв группы американских ученых обратиться к полезным и актуальным задачам?
Это было раньше. Можно вспомнить несколько лет назад Нобелевские премии, которые тоже выдавались по технике, а по физике, я бы сказал, что это кризис. То ли в современной физике, то ли в современном Нобелевском комитете. Некий кризис, который, конечно, обязан кончиться прорывом фундаментальных исследований.
Награждение Нобелевских лауреатов в области физики комментировал главный научный сотрудник Института физики твердого тела, член-корреспондент Российской академии наук Игорь Кукушкин. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас рубрика «Комментарий дня». Сегодня он посвящен одной из главных политических новостей – переговорам в Москве премьер-министра Белоруссии Сергея Сидорского и главы российского правительства Владимира Путина. О том, на каком политическом фоне проходит эта встреча, рассказывает обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дорогохруст.
Когда в прошлом году Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, казалось, что за признанием со стороны Белоруссии ближайшего союзника дело не станет. Однако стало. Белорусский президент демонстрировал чудеса изобретательности, выдвигая самые разнообразные мотивы. Почему это не может сделано в ближайшее время? В прошлом году Александр Лукашенко заявил, что вопрос настолько сложный и деликатный, что его непременно должен рассматривать парламент, что уже было удивительно. Все сложные, а равны и несложные, но сколь-нибудь важные вопросы глава белорусского государство имеет обыкновение решать сам. Но и парламент почему-то не спешил, сессия проходила за сессией, а животрепещущий вопрос каким-то чудом даже не включался в повестку дня. На прошлой неделе Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов изложил новое объяснение. Мол, российские СМИ стали Беларусь травить. Писать, что Лукашенко не признает Абхазию и Южную Осетию, потому что Москва не дала обещанные $500 миллиардов. Как будто Беларусь за деньги должна признать эти республики, патетически воскликнул Лукашенко и добавил. Я об этом недавно сказал и одному, и другому. Медведеву и Путину. Ребята, вы сами создали такую ситуацию, поэтому терпите. Когда есть желание делать, делают. Когда нет, придумывают объяснение, почему сделать невозможно. А почему нет желания? Представляете, что по двум причинам. Признать, когда ясно, что весь мир, кроме России, не признает, это признать себя вассалом, политическим придатком России. Причем это подчиненное положение может принять и организационные, так сказать, формы, если признанные Белоруссией и Россией республики запросятся в союзное государство. Но второй мотив заключается в том, что с некоторого времени белорусский лидер упорно трудится над нормализацией своих отношений с Европой. А если совсем просто, то это ему нужно как минимум для балансирования влияния России. Однако при этом европейские лидеры открытым текстом пояснили официальному Минску, что если он признает Абхазию и Южную Осетию, то возможности нормализации отношений сильно осложнятся, если не вовсе исчезнут. А их тоже терять не имеет смысла. Так же, как и недвусмысленно сказать, что Беларусь эти республики не признает никогда, что на самом деле и будет. Зачем же терять такую замечательную возможность морочить голову всем?
Ситуацию в российско-белорусских отношениях накануне сегодняшних переговоров премьер-министров двух стран комментировал Юрий Дракохруст. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас о российской политике. Намеченные на ближайшее время выборы в Московскую городскую думу – одна из самых заметных тем в русском интернете в эти дни. Об одном из сетевых мнений в этой связи, основанном на недавнем социологическом опросе Левада-центра, Александр Гостев.
Народ недоволен политическим меню, которое ему предлагается на выборах «Единой России» в Мосгордуму, пишет независимый московский обозреватель Андрей Колесников на сайте «Газета.ру» в комментарии «Проклятая русская развилка». Как иронизирует автор, трудящихся можно понять. Они хотели, если не получить реальное представительство, так хоть согреться, проголосовать за кандидатов оппозиции. Почему?
Из принципа, из ощущения того, что хотя бы так участвуют в политике. Да мало ли из каких соображений, может вообще из прагматических, чтобы, к примеру, точечной застройки не было, пробок, поборов, крышевания, маразма даже в том самом одном окне, в котором дополнительных окон штук 5 минимум. Те, кто будут голосовать в массе своей, поддержат «Единую Россию», единственное мясное блюдо в меню, несмотря на то, что оно с костями и с попадающимися на зубы мерзкими кепками. Другого выбора нет. А те, кто до сих пор рефлексирует, 29% по опросу Левада-центра, точно не идущие и сомневающиеся, что будут голосовать, полагают, что их голос ничего не изменит. Из числа этих 29% сомневающихся и уже решивших остаться дома, 53% думают именно так. Возможность влиять – базовая мотивация политического участия. Невозможность влиять – ключевая мотивация политической апатии и политического цинизма, когда участие ограничивается анекдотами, и разочарованным «не верю». Таких неверящих 28% из числа отказников. Пожалуй, это самая естественная реакция на профанацию выборов. Мои интересы не будут представлены. Мои ценности, мое мировоззрение и политические взгляды никого не интересуют. Моих представителей во власти не будет. Мое влияние равняется нулю. Я даже не могу повлиять на то, чтобы отопление включали вовремя или джипы не загораживали вход в ворота школы, где учатся мои дети. Тогда зачем идти голосовать?
Эта мотивация, точнее демотивация, характерна для выборов любого уровня, подчеркивает Андрей Колесников. Но, возможно, по его словам, и иная стратегия, тоже свойственная тем, кто еще из всех форм демократии предпочитает единственную физически действующую – выборы. Пойти и назло всему проголосовать.
Если не я, то кто? Если не участвовать, нечего потом пенять на то, что все плохо. А так, по крайней мере, будешь уверен в том, что сделал все от тебя зависящее. Уличные акции не дают эффекта. Можно воспользоваться традиционными инструментами процедурной демократии. Даже если они профанированы, их никто не отменил. Есть канал, надо им пользоваться. У такой логики есть сторонники. Главная мотивация говорит об удивительно высокой дисциплине избирателей, уже прошедших через огонь, воду и медные трубы избиркомов разных поколений и уровней, через отмену голосования против всех, через нелепые подтасовки и циничные манипуляции. Мотивация такая: это мой долг. Таких 49%. Хочу, чтобы мой бюллетень не использовали другие, 46%, что является суррогатом протестного голосования. Хочу повлиять на результаты выборов, 26%. Это вера в результативность участия, невзирая на возможный отрицательный результат.
Люди бывают принципиальные и несговорчивые, голосующие по принципу «несмотря и вопреки», высказывает мнение автор комментария в газете «Ру». Есть правда, отмечает Андрей Колесников, еще одна логическая система, предполагающая участие в выборах в частности и в политике в целом. Если нельзя ни на что повлиять, голосуя за оппозиционного кандидата, надо голосовать за того, кто проходной, кого поддерживает власть, и тогда будет достигнут прагматический результат. То же самое и в большой политике. Хотите изменений, стремитесь на что-то влиять, идите в партию власти и улучшайте ее.
В этом случае все совсем плохо. Она не улучшается, только ухудшается. К тому же от нее неотвратимо тошнит. А вот при голосовании за кандидата на региональных выборах положительный результат теоретически возможен. Только вот, черт возьми, почему отопление так и не включается, а джип по-прежнему стоит, перегородив вход в школу? Да так, что даже дети, не то что взрослые, еле протискиваются. Не проще ли в этом смысле использовать методы прямой демократии? Например, громко поорать в помещении дирекции единого заказа или проколоть шины джипу, без посредников в лице депутата.
Словом, институт выборов все еще существует, успокаивает читателя Андрей Колесников, и образует проклятую русскую развилку – ходить или не ходить.
Высокая степень политической апатии и политического цинизма подтверждается данными социологов. Вот это самое последнее исследование Левада-центра по поводу московских выборов. Оно вот очень характерно. Все-таки, ну, где-то, округленно говоря, половина избирателей сомневается, ходить или не ходить на выборы. Это довольно высокий процент. Кроме того, действительно, в последние годы голосование стало очень формальным в той логике, вот вам голос, но оставьте меня в покое. Именно этим объясняются довольно высокие показатели явки в некоторых регионах. Тем не менее, действительно, и в соответствии с этим социологическим исследованием, и со многими другими, которые были раньше, не только по Москве, но и, так сказать, по стране, действительно существует несколько моделей поведения избирателей. Одна модель – не ходить, потому что бесполезно. Ни на что не влияет этот голос. Невозможно получить ни представительство в парламенте, ни влияние на политические решения. Другая стратегия – из принципа ходить голосовать. Потому что, с одной стороны, это некий долг, с другой стороны, вдруг удастся все-таки на что-нибудь повлиять. И нельзя делать так, чтобы голос оставался невостребованным или перешел кому-то другому для всяких на то. Третья стратегия – вообще встраиваться во всю эту, так сказать, систему и помогать партии власти, потому что она якобы может помочь потом в прагматическом смысле. Но вот эта третья стратегия тоже имеет право на существование. Другой вопрос, что, конечно, эффективность ее очень невелика, потому что люди не получают услуг от государства, от власти в обмен на свои голоса.
Мнение независимого московского публициста Андрея Колесникова, сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Сейчас в эфире программы «Время свободы». Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Главный военный прокурор России Сергей Фрединский направил в воинскую часть в Каменке Ленинградской области группу следователей, которая должна проверить сообщения об избиении солдат сержантами. Российские власти не дали визы двум представителям международной организации «Репортеры без границ», которые должны были участвовать в пресс-конференции в связи с третьей годовщиной гибели Анны Политковской. В Стамбуле задержаны около 100 участников массовых беспорядков, которые начались после того, как полиция попыталась пресечь акцию протеста, организованную в связи с проходящей ежегодной конференцией Международного валютного фонда и Всемирного банка. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Рамзан Кадыров обвиняет новую газету в клевете.
Комментарии экспертов.
Профессор Ирина Серикова о фирменном взгляде Юлии Тимошенко и фирменном жесте Виктора Ющенко.
В блогах Свободы.
Китай как фабрика грез.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама Ивана Трефилова. Главная тема – новая приватизация в России.
Правительство России готовит программу приватизации федерального имущества на 2010-2012 годы. Для этого, в частности, оно даже готово сократить перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, продажа долей в которых частным инвесторам сейчас запрещена. Уже известно, что до конца следующего года планируется провести приватизацию около 250 федеральных государственных предприятий, начатую в текущем году, а также части активов из стратегического списка. Кроме того, на продажу будут выставлены пакеты акций более 460 компаний, находящихся в федеральной собственности. Новый всплеск интереса правительства к приватизации, утихший в последние годы, эксперты объясняют в первую очередь финансовыми проблемами государства. В следующем году дефицит бюджета может составить около 7% ВВП, а средств на его финансирование в Государственном резервном фонде, как отмечает эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов, уже недостаточно. Схожей точки зрения придерживается и главный экономист инвестиционного банка «Траст» Евгений Надоршин.
Просто тот факт, что сейчас, например, обсуждается опять вопрос именно приватизации, просто связан с тем, что, во-первых, действительно бюджету нужны средства, а во-вторых, доля государственного сектора в экономике и так достаточно велика в России, и, в принципе, сокращение его за счет некоторого количества предприятий, даже если это количество может показаться внушительным, там несколько тысяч достаточно некрупных компаний, принципиально роли не изменит. При этом это шаг, который может быть достаточно интересен инвесторам и привлечь, например, иностранных инвесторов, поскольку многие развитые экономики в настоящий момент делают ровно обратное, то есть увеличивают долю госсектора и его влияние на экономику. В случае же с Россией ее можно немножко сократить, и, собственно, государство от этого практически ничего не потеряет.
Насколько может быть успешной и эффективной новая приватизационная кампания федерального правительства? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин большого оптимизма на этот счет не испытывает.
Время-то, конечно, очень было бы хорошее, и приватизация некоторым отраслям очень серьезно не помешала бы. Однако я очень сильно сомневаюсь в том, что приватизация в ее нынешнем понимании властями сможет принести какие-то реальные плоды. Но опыт показывает, что приватизация у нас проводится двумя способами. Первое – это распределение пакетов акций между какими-то, ну, мягко говоря, приятелями нескольких руководителей. А второй способ – это так называемые народные IPO, то есть фактически лохотроны. Люди, которые в свое время пошли на уговоры господина Путина и приобрели большие куски ВТБ, Сбербанка, Роснефти, потом кусали себе локти, поскольку компании тут же после IPO продемонстрировали четкую негативную тенденцию в своей стоимости.
Уже известно, что большую часть выставляемых на продажу федеральных активов состоят относительно небольшие предприятия, которые государству сегодня, по сути, уже не нужны. Однако правительство планирует приватизировать и доли в нескольких крупных компаниях, рассчитывая прежде всего за счет этих сделок поправить свое финансовое положение, говорит Дмитрий Абзалов.
Среди компаний, которые точно будут приватизированы, это Совкомфлот и Росагролизинг. Совкомфлот, как известно, и Росавет директоров представляет Шувалов, а, соответственно, Росагролизинг, он активно курируется Минсельхозом, связан Россельхозбанком. Активно обсуждался вопрос приватизации РЖД, однако, судя по всему, его не удалось сохранить. Государственный статус, напомню, что правительство обладает 100% акций в этой госмонополии.
Кроме того, по мнению Михаила Крутихина, государство вполне могло бы продать частные руки и пакеты акций крупнейших компаний нефтегазового сектора.
Ну, я думаю, из Роснефти большие куски можно было бы предложить, и государство смогло бы вполне оставить себе даже контрольный пакет, в принципе. Второе, это можно было бы предложить что-то из газпромовских предприятий отдельных, если не самого «Газпрома», поскольку в «Газпроме» 50 с маленьким кусочком процентов принадлежит государству. Но можно было бы даже «Транснефть» каким-то образом предложить.
Сейчас доля государства в российской экономике составляет около 50%, и, как прогнозирует вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин, сократить ее хотя бы до 40% удастся не ранее, чем через 5 лет. В свою очередь, многие экономисты считают чрезмерной и такое госучастие, говоря о 30%, как о наиболее оптимальном варианте. Насколько справедливы такие расчеты? Главный экономист инвестиционного банка «Траст» Евгений Надоршин.
Вы знаете, это некорректный вопрос. А сколько доля государства, например, в Китае? А сколько доля государства, например, на Кубе? А сколько доля государства, например, в Венесуэле? Нет, извините, нормально, наверное, нужно признать экономику, которая достаточно эффективно функционирует вот в сложившихся в мире условиях. Например, китайская экономика делает это по внешним признакам достаточно эффективно. И, например, если вы посмотрите на то, что происходит вот в рамках нынешнего кризиса, это то, что китайская экономика мало того, что избежала падения, так еще пока продолжает динамично развиваться. Вопрос в том, насколько это будет устойчиво. Но пока, по крайней мере, китайская модель достаточно эффективно реагирует на неблагоприятные изменения среды. При этом многие развитые экономики, скажем так, с нынешней ситуацией явно не справились. И мы видим и отрицательные темпы роста, проблемы в финансовой системе, к пересмотру роли, в том числе, возможно, доли государства сейчас подходят многие. При этом вовсе не означает, что доля государства должна быть именно большой. То есть у каждой экономики по-разному. Здесь нужно смотреть индивидуально.
Тем не менее, по словам Алексея Кудрина, и после 2014 года доля государственного участия в национальной экономике будет снижаться. Однако он не считает, что новую масштабную приватизацию федеральной собственности необходимо обязательно начинать в следующем году.
Это была «Экономическая панорама». Ее подготовил Иван Трифилов. Информационную программу «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Громкая история Алиции Тысенц, женщины, ставшей инвалидом из-за того, что польские законы и общественное мнение не позволили ей прервать беременность, сейчас вызвала в Польше большую общенациональную дискуссию. Несколько лет назад она подала иск в Европейский суд по правам человека против своей страны и недавно выиграла дело, рассказывает Алексей Диковицкий.
Алиция Тысенц, мать троих детей, всегда имела проблемы со зрением. До рождения третьего ребенка в 2000 году она уже носила очки с толстыми линзами. Однако из-за того, что ей пришлось рожать третьего ребенка, аборт врачи отказались сделать, несмотря на предостережение окулистов, пани Алиция практически потеряла зрение. Теперь в ее очках линзы минус 24 диоптрии. Однако по порядку. Все началось в феврале 2000 года. Узнав о третьей беременности, Алиция Тысенц обратилась по очереди к трем окулистам, каждый из которых подтвердил, что еще одни роды могут привести к значительному ухудшению зрения, вплоть до полной его потери, поэтому беременность лучше прервать. Согласно польскому закону о планировании семьи, охране человеческого плода и условиях прерывания беременности, сделать аборт в стране можно только в случае, если роды угрожают жизни или здоровью беременной женщины. В государственной больнице пани Алиции, однако, отказались сделать аборт, а на частную клинику, где такая операция стоит около $2000, у нее не было денег. В результате Алиция Тысенц родила дочь с помощью кесарево сечения. Зрение ухудшилось до 24 диоптрий. Ей была поставлена первая группа инвалидности. Пани Тысенц обратилась с иском на Польшу в Европейский суд по правам человека и выиграла. В Страсбурге польские власти обязали выплатить потерпевшей 25 тысяч евро за нарушение ее прав. Такое решение вызвало бурю протестов, прежде всего, среди консервативных католиков. Ксенц Марек Гонцарчик написал в газете «Гость недельный», что теперь в Европе награды дают тем, кто убивает детей, а членов суда сравнил с гитлеровскими преступниками, уничтожавшими людей в Освенциме.
Там
очень много оскорбительного написано в этой статье. Это задевает не только меня, но и других людей. Я не могла спать, принимала успокоительное. Столько натерпелась, выиграла в Страсбурге, а теперь еще и это. Когда уже все это кончится, это ужас для моей семьи и для меня. Заявила Алиса Тищенс и снова подала в суд, на этот раз на газету. Автор статьи Ксенс Гонцарчик высказал удивление по поводу иска, поскольку он твердо уверен, что любой аборт – это убийство ребенка. Ведь это же не мои личные взгляды, а позиция всей римско-католической церкви, всех иерархов церкви. Иоанн Павел II и Бенедикт XVI многократно и очень однозначно высказывались по поводу аборта. В статье говорится, что, цитата, «Алиция Тищенс – это сегодня главный стандарт большого, богатого и влиятельного лобби, которое поддерживает международные организации, которые добиваются того, чтобы в Польше аборты свободно делались по желанию женщины». В поддержку Алиции Тищенс выступили несколько общественных организаций. Дело активно комментировали ведущие политики. В результате суд в городе Катовице признал, что газета причинила моральный ущерб пани Тищенс и обязал ее издателей публично извиниться перед потерпевшей и выплатить ей компенсацию в сумме около 10 тысяч долларов в пересчете на американскую валюту. Ответчики утверждали, что текст был о судьях суда по правам человека, а не о бестице. Да, в самом деле, в последнем предложении написано о судьях, но два предыдущих абзаца посвящены Алиции Тищенс. Есть ее имя, фамилия, написано, что это она выиграла данный процесс. О ней написано, что она получила деньги за то, что не могла убить ребенка. Непосредственно, конечно, в статье нет сравнения именно пани Тищенс с гитлеровцами, но все содержание статьи об этом свидетельствует. Автор пишет, что сейчас происходят такие же ужасные вещи, как во времена гитлеровской оккупации, имея в виду именно истицу. Все ведущие политические партии критиковали решение суда, кроме посткоммунистов из Союза левых демократов.
То, что выдарило się вокруг Алиции Тищенс, было для этой особи кшивдзонце.
То, что случилось с Алицией Тищенс, было оскорбительным для нее. Это была подлая травля. Напомню, что согласно закону, пани Алиция имела право на прерывание беременности. Ее здоровье находилось под угрозой, и так и случилось. Так что все оскорбления в ее адрес нужно решительно осудить и наказать. Справедливость восторжествовала, и я очень этому рад.
И то, что стало. И бардо с того, что чешу.
Заявил лидер польских посткоммунистов Грзегорз Напиральский. В почти 40-миллионной Польше за этот год, по официальным данным, было сделано 499 легальных абортов. Это рекордное количество. Год назад было почти на 200 меньше. По мнению специалистов, реальное число прерванных беременностей в сотни раз выше. В одной только Великобритании, где живет и работает много поляков, в минувшем году польки сделали 31 тысячу абортов. Подпольно прервать беременность можно как в самой Польше, но за это грозит уголовная ответственность, так и за границей. Чаще всего польки выбирают для этого Германию или Украину. Для въезда в обе страны не нужно получать визы.
Очередной репортаж из цикла «История Запада и Востока» Алексея Диковицкого завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера, через час, на наших волнах итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня будет вести мой коллега Андрей Шарый. Он сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер, Марк. Рамзан Кадыров выиграл иск у общества «Мемориал» и теперь обвиняет в клевете реакцию «Новой газеты». Зададимся вопросом о том, почему президент Чечни вдруг так озаботился вопросами своей репутации. Россия и Белоруссия согласуют вопросы политического и экономического сотрудничества. До какой степени Минск независим от Москвы? Эксперты анализируют шансы претендентов на пост президента Украины. Как жесты, взгляды и интонации влияют на победу и поражение? Мнение эксперта. Об этом в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей Шарый. Итоги дня, 8 часов вечера. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Его сегодня ведет Михаил Соколов. У него в гостях сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман. С вами в прямом эфире был Марк Крутов. Вести программу «Время свободы» мне помогали продюсеры Оксана Паньер, Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия не даст Беларуси последний транш 500 миллионов из кредитов 2 миллиарда
долларов. Это была уже третья массовая акция ижевских пенсионеров за нынешнюю
осень. Госпожа Бурджанадзе считает, что президент совершил преступления, а также ошибки, которые хуже.
Я хочу дать ясно понять террористам, что вся страна объединилась, чтобы сказать «нет Талибану».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».